Ну вот к вопросу о правопреемстве, к вопросу о том, что вы упомянули сейчас пресс-конференцию Владимира Путина. Мне кажется, что Лилия Шевцова сказала сейчас очень важную, интересную вещь, что такая пресс-конференция была устроена столь продолжительная, местами столь откровенная, в чем-то демонстративная, потому что Владимир Путин в условиях вот этих проблем, вдруг так резко обозначившихся, решил послать политическому классу сигнал, что рано меня списывать, я еще не хромая утка, я полновластный лидер страны, глава государства, который имеет в своих руках все необходимые рычаги власти. Сейчас чуть подробнее о пресс-конференции Путина напомнит Михаил Кедровский.
Черный ящик. Расшифровка.
Владимир Путин в минувший вторник провел в Кремле пятую большую пресс-конференцию за время своего правления. Она должна была состояться еще в прошлом году, но тогда была отложена из-за плотного графика главы государства. На встречу аккредитовалось рекордное количество журналистов, более 1000. Рекордным была и продолжительность мероприятия. По традиции Владимир Путин начал с экономики, подвел итоги за прошлый год, а также назвал 3 важнейших, на его взгляд, политических события 2005-го. Формирование общественной палаты, разработка и принятие закона об участие партии в назначении губернаторов, а также завершение формирования органов власти в Чечне. Затем последовали вопросы. Они касались многих тем, но центральными, несомненно, стали дедовщина, правозащитные организации, шпионский скандал, газовые войны, отношения России к победе Хамас и взаимоотношения внутри Большой Восьмерки. Как отмечают наблюдатели, Владимир Путин в ходе пресс-конференции употребил довольно много крепких выражений. Правда, их львиная доля, как подчеркивает BBC, скорее всего, являлась домашними заготовками. Больше всего британская телерадиокорпорация не поверила в импровизацию, когда Путин говорил о сборище жирных котов и называл иностранные разведки кукловодами из-за границы. По мнению западной прессы, единственным явным моментом, когда президент сорвался, было обсуждение газового конфликта с Грузией. Также довольно резко Путин ответил на вопрос о поддержке России и Узбекистана после выступления в Андижане и тогда, когда речь зашла о другом дружественном государстве – Белоруссии. В остальном же президент отвечал уверенно и спокойно и, как отмечают западные издания, был шокирующе точен в деталях, не пользовался шпаргалками, временами шутил. В частности, пытаясь подвести черту под явно затянувшейся встречей, Владимир Путин попросил технический перерыв, мотивируя это тем, что никто из присутствующих не захватил с собой такую важную часть гардероба, как памперсы. В итоге пресс-конференция продолжалась 3 часа 26 минут, из которых 2 часа впрямую транслировали федеральные теле- и радиоканалы. Всего Владимиру Путину было задано более 100 вопросов.
Перегрузки в пределах нормы.
Разбор полетов. У микрофона Евгений Киселев. В студии у меня политолог Лилия Шевцова. Лилия Федоровна, что вам понравилось, что вам не понравилось во время этой пресс-конференции? Какое впечатление у вас осталось?
Евгений Алексеевич, в принципе, я вам честно скажу, ничего неожиданного для меня не было на этой пресс-конференции. Только потому, что я была готова к тому, что президент Путин время от времени должен выходить на арену. И вот такой выход на арену в данном случае, так сказать, общение с журналистами, является неизбежным, очень важным и очень необходимым механизмом осуществления власти в России. Причем в ситуации, когда нет политики. Вот я структурирую это таким образом. Это механизм осуществления власти в ситуации, когда нет политики. Ну вот и другие же политические лидеры общаются с журналистами, с народом. Мы знаем почти одновременно с Путиным, выступление Джорджа Буша перед Конгрессом. Мы знаем, как часто Блэр общается с прессой, причем когда есть и 5, и 6 журналистов. Но, пожалуй, ни в одной стране, за исключением, правда, одной, Кубы, когда организуется вот такое массовое, глобальное мероприятие с сотнями журналистов, и этому мероприятию уделяется огромнейшее значение. Это почти лидер выходит со своим «Урби эт орби». Уделяется такое огромное значение. И лидер, по сути дела, вместо парламента, вместо правительства, вместо, других органов власти, он, во-первых, подтверждает курс страны. Он, так сказать, заполняет лакуну, которая явно существует. И он, по сути дела, крепит вот эту и стабильность, и определяет траекторию
развития. Он демонстрирует себя сильного, уверенного в себе политика. Таким он себя представляет. Ему явно нравится выступать перед такой аудиторией. Он
Но
демонстрирует возможность всевозможных модуляций голоса. Он шутит, иногда удачный.
Он, он не всегда был таким самоуверенным, четким и блестящим.
Но вот 6 лет уже прошло.
Вот эта пресс-конференция, это была удивительная удача. Если мы возьмем, так сказать, вот его механизм лидерства, вот в рамках той концепции, той власти, которая существует в России, вот ему недавняя пресс-конференция удивительно удалась.
Вот смотрите, какая есть реакция. Удалась. Какая есть реакция замечательная от Насти, домохозяйки, которая домохозяйка из России. Пишет нам на интернет-адрес. Такого грамотного, умного политика, как наш президент, у нас еще не было. Восклицательный знак. Я слушала, как он отвечал на пресс-конференции журналистам. Видно, он за Россию, за свой народ, за свою родину. Лилия Федоровна, а вам не кажется, что в России уже сложился культ личности Владимира Путина?
Да, в общем-то, цифры опросов говорят о том, что народ, может быть, хотел бы видеть продолжение этого лидерства.
Нет, вы понимаете, что я вкладываю в слова культ личности. Вот через недели 3 будет ровно 50 лет, как Никита Сергеевич Хрущев выступил со знаменитым секретным докладом на 20-м съезде КПСС, это было в конце февраля 1956 года. Кстати, интересно, будем ли эту дату отмечать широко и торжественно? 50 лет развенчания культа личности Сталина.
Если вы об этом напомните в газете «Ведомости», то, может быть,
будем? Я постараюсь напомнить. Я хочу спросить сейчас наших телезрителей, радиослушателей. На телевидении нынче не пускают, извините. Так вот, радиослушатели, хочу спросить, а мы потом продолжим этот разговор. У нас сейчас ровно на эту тему будет «Рикошет».
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, вопрос. Есть ли сегодня в России культ личности Владимира Путина? Если да, звоните, пожалуйста, по телефону 995-81-21. Если нет, звоните 995-81-22. Голосование пошло, и 5 минут будет продолжаться.
Евгений Алексеевич, ну, я бы с вами поспорила несколько по поводу культа личности.
Так я не утверждаю, я пока, я задал вопрос.
Мы не будем влиять, кстати, на результаты ответов, нет?
Нет, мы продолжаем обсуждение. Оно пошло, и пошло очень интенсивно. Если кто прослушал, вопрос был, есть ли в России сегодня культ личности Владимира Путина?
Я думаю, что вот после этой пресс-конференции не только наша Настя, домохозяйка из России, еще больше утвердится в том, что Владимир Путин действительно прагматичный, ироничный, конструктивный лидер и, очевидно, единственный политик, который может достойно представлять страну, как в самой стране, так и
народу. А Иосиф Виссарионович Сталин был непрактичный, непрагматичный, неироничный?
Насчет ироничности, да, мы помним его чувство иронии.
Ну, во всяком случае, есть мемуарные свидетельства того же Черчилля, по-моему, что Иосиф Виссарионович мог, если хотел, быть радушным, гостеприимным хозяином, прекрасным собеседником, шутил и умел обаять.
Евгений Алексеевич, мне кажется, что лидерство Путина все же отличается от лидерства Сталина, хотя бы тем, что у нас сегодня система как лейка. Там очень много дыр, пор и так далее. Она не герметическая. Именно поэтому, например, люди с одной стороны одобряют деятельность президента Путина, с другой стороны говорят, ну, мы его одобряем только потому, что пока, в данный момент, вот данный конкретно момент, мы не видим альтернатив. Но В конечном итоге мы не уверены, что он успешный лидер. И поэтому, если мы обратимся к результатам опроса, кстати, центра, который, очевидно, вы уважаете так же, как и я уважаю, центра Левады, то мы увидим, что народ считает, что президент Путин преуспел только в одной сфере. Эта сфера называется международные отношения. Что же касается экономической реформы, что же касается обеспечения стабильности, что же касается уверенности в будущем, народ считает нет. Он таки, в общем-то, провальный политик. А если мы посмотрим данные по прошлой неделе, оказывается, 38% населения думают, что очень тяжелые грядут времена. Следовательно, считать, что мы имеем культ личности человека, в котором население сомневается, и, может быть, сейчас последних данных нет, но, в общем-то, подавляющее большинство желало, чтобы у нас были справедливые нормальные выборы в 2008 году, все это вряд ли является основанием для вывода о культе личности.
Я чуть-чуть сознательно утрирует, если угодно, журналистский эпатаж.
Правильно делаете,
мере.
Да.
Но у меня роль такая. Вы знаете, если бы проводил Левада опрос общественного мнения в сталинские времена, разумеется, это было бы невозможно, но давайте представим такую фантазию. Вот некий социолог, Левада, не Левада, проводит опрос общественного мнения и спрашивает, скажем, про аграрную политику. Я не думаю, что значительное число людей промолчало бы по поводу коллективизации. Все-таки провалы коллективизации, чудовищные жертвы, которые тогда, в начале 30-х, в конце 20-х годов понес советский народ, замолчать было невозможно. Если бы про 41-й год сказали, про то, сколь успешно было руководство Сталина Советским Союзом и его вооруженными силами накануне и в самый начальный период войны, наверное, тоже бы были 30-40%.
Я не уверена. Вы помните?
Это фантастика.
Вы помните из той литературы, которая нам доступна, из того, что мы помним от наших предков, ведь люди не доверяли даже самим себе. Вот не доверяя самому себе, неужели бы человек проголосовал и либо же дал, так сказать, дал ощущение того, что он недоволен коллективизацией?
Я не уверена. С другой стороны, я не помню, кто мне это рассказывал, это не Юрий Александрович Левада мне говорил, кто-то из наших известных политологов, социологов сказал мне: послушайте, Евгений Алексеевич, нельзя всерьез относиться к данным опросов общественного мнения о популярности или непопулярности наших государственных руководителей. Представьте себе, что к вам в квартиру стучит незнакомый человек, приходит. Обычно опросчики, которые проводят эти опросы, это женщины средних лет, неопределенного возраста, чтобы мужчины с ними не кокетничали. Такая вот есть теория, так мне рассказывали. И говорят вам: вот скажите, там, Иван Иванович, а вы там президента Путина поддерживаете или не поддерживаете, или там в какой степени, скорее поддерживаете, чем не поддерживаете, или скорее не поддерживаете, чем поддерживаете. Там такая обычно шкала из 5 показателей. Да, поддерживаю полностью, больше поддерживаю, чем не поддерживаю. Не знаю, наоборот, скорее не поддерживаю, чем поддерживаю, и категорически не поддерживаю. И вот, наверное, каждый второй или каждый третий российский гражданин можно сказать: слушайте, а что я буду с этой женщиной, с этим социологом, который неизвестно откуда на мою голову свалился, откровенничать? Скажу-ка я поддержу.
Евгений Алексеевич, все зависит от того, какую сетку вопросов подготавливают. Вот, например, я дам вам один пример. Скажем, подавляющее большинство россиян обычно, отвечая на вопрос, хотите ли вы жить в великой державе России, иметь Россию как великую державу, обычно, может быть, 70% скажут: ну, конечно же, они никогда не жили в маленькой, несчастной, нормальной стране. Но когда этих людей начинаешь раскручивать, и у нас есть социологи, которые занимаются раскруткой вопросов, тогда обнаруживаешь: да, народ хотел бы жить в великой стране, потому что не знает любой другой. Но одновременно он хотел бы, чтобы уважались его права. Он хотел бы, чтобы интересы государства были вторичны по отношению к его интересам. Был поразительный вопрос. Народ спросили: вы хотите, поддержать Союз России с Белоруссией? Подавляющее большинство сказали: да. Но задали людям другой вопрос. А вы желали бы заплатить это своей собственной зарплатой? Только 15% поддержали Союз Беларуси. Поэтому уже наши социологи, мне кажется, достигли того уровня понимания, в том числе и психологии человека, который встречается с этой средних лет женщины. Достигли понимания психологии этого человека и могут вытащить то, что внутри человека. А потом давайте мы к этим опросам присовокупим и собственную интуицию.
Ну, тем временем наш опрос подошел к концу.
И что за результаты?
Сейчас мы объявим результат. Вопрос был, есть ли сегодня в России культ личности Владимира Путина, есть или нет. Сейчас я вам скажу.
Программу представляет компания «Комстар. Объединенные телесистемы».
Мы получили 4335 звонков. И на вопрос, есть ли в России сегодня культ личности Владимира Путина, утвердительно ответили 81% позвонивших. 19% считают, что нет, культа личности Владимира Путина нет, они в абсолютном меньшинстве. Собственно, я ожидал такого результата, потому что, как мне кажется, особенно с учетом того, как работают и как комплементарно, а подчас и раболепно освещают деятельность президента телевизионные каналы основные, некоторые наиболее влиятельные средства массовой информации, занимающие, скажем так, проправительственную, пропрезидентскую, иногда там гиперлояльную позицию. Знаете, указаний на этот счет, может быть, лично от президента нет, и команд создавать этот культ нет, но, знаете, все культы, они создаются и выковываются усилиями
сервильной команды.
Сервильной команды и тех людей, которые там капитализируют как себя.
Ну вот здесь есть такой парадокс. Действительно, люди считают, по крайней мере, наши слушатели считают, что культ личности есть. И одновременно, если мы их спросим, в какой степени они рассматривают президента Путина как эффективного, сильного, так сказать, динамичного и так далее лидера, сомневаюсь, что те же самые... мы получим те же самые результаты.
Ну, а культ – это же вещь иррациональная.
Есть, лидера нет.
Это
да.
Как любовь, да? Ведь любовь не всегда... Вот любит у нас президент, и вот, знаете, любовь зла.
Ну, возвращаясь к вот, так сказать, тому ощущению, которое все, очевидно, получили от пресс-конференции, президенту удалось воспроизвести впечатление человека, уверенного в себе. Но ведь чем больше мы смотрели на эти усилия Владимира Владимировича выглядеть уверенным, решительным, ироничным, жестким, тем больше мы могли себе задавать вопрос, а зачем ему надо сегодня, февраль месяц 2006 года, зачем ему нужно казаться, выглядеть уверенным, самоуверенным, ироничным и так далее?
Ну, наверное, для любого политика вот этот комплекс хромой утки, когда часы его политической биографии начинают уже вести обратный счет, когда все меньше и меньше времени остается пребывать на посту, все ближе и ближе день, когда он должен, если все будет по Конституции, сложить свои полномочия, наверное, вот это один из самых тяжелых для политика комплексов.
Да, пожалуй, это достаточно мучительный для него период начинается, потому что как человек он все еще молод. Не Борис Николаевич Ельцин, наш юбиляр этой недели. Поэтому ему нужно думать о том, какую нишу он уйдет потом. А то, что ему, очевидно, придется уйти с политической авансцены, я думаю, что, по крайней мере, у меня в этом сомнений нет.
Очень много вопросов, Лилия Федоровна, вам по поводу следующего нашего президента. Можете ли назвать кандидатуру на пост президента России, равноценную Путину, спрашивает радиослушатель Крапивин из Екатеринбурга. Только просит не перечислять московских демократов. Каспаров, Рыжков, Касьянов, Ходорковский и прочие, которые не получат, как считает господин Крапивин, и 1%.
Не знаю, не могу гадать и не хочу быть Глобой, либо, так сказать, Кашпировским. Для меня гораздо более важно другое.
Нет, но вы видите человека, который в потенциале мог бы быть президентом. Даже не называя его фамилией.
Евгений Алексеевич, посмотрите на окружение Путина, найдите более серую фигуру, более умеренную, более усредненную, и эта фигура вполне может заполнить нишу. И даже, может быть, я сейчас скажу нечто, так сказать, вопреки даже собственной логике размышлений, и даже, возможно, было бы хорошо, что место Путина занял бы Путин-2, но более умеренный и усредненный, на долю которого пришлось бы решить очень важную миссию, важную и для российской политики, и для России. Вот преемник и наследник Путина должен будет на собственном опыте доказать тупиковость выбранной Путиным стратегии.
Вот, а вот именно может Путин он должен сознательно дойти, сделать ставку на слабого преемника?
Я думаю, что по логике развития власти он не может сделать ставку на сильного человека. При таких режимах и при таких системах каждый последующий лидер должен быть в принципе слабее предыдущего. В каком-то смысле и Владимир Владимирович по параметрам, личностным параметрам, слабее Ельцина, несмотря на то, что ему удалось стабилизировать ситуацию.
Ну что ж, я сейчас предлагаю нам прерваться. Есть такая вещь. Может быть, не самое приятное для радиослушателей, но абсолютно необходимое для того, чтобы радиостанция продолжала существовать и выходить в эфир, называется реклама.